В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня у нас в московской студии известный российский политолог Андрей Пиантковский и не менее известный тоже российский политолог Олег Матвеичев. Я его немножко подробнее представлю, поскольку он первый раз у нас на эфире. В прошлом сотрудник администрации президента России, замгубернатора двух областей, Вологодской и Волгоградской. В общем, человек интересный, ныне профессор философского факультета Высшей школы экономики. Ну, вот для характеристики наших гостей хочу сказать, что Олег Матвеевич как-то предлагал намотать оппозицию на гусеницы танков, а Андрей Пиантковский не раз предрекал крах режима Владимира Путина, ну, режим, где был, там и сейчас находится. Я напомню, бесплатно...
Оппозицию не намотали на гусеницы.
Да, все хорошо. Вот, стабильно, я бы сказал, стабильно. 8-800-222-12, бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России, смс +7 903 743 2801, можете отправить и задать свой вопрос нашим гостям. Ну что ж, сегодня событие такое, что Сергей Собянин объявлен официально мэром города Москвы. С другой стороны, обсуждается успех Алексея Навального на выборах, все-таки 27% для оппозиционера, имевшего 6%, кажется, процентов в начале кампании поддержки, это действительно, действительно много. И тем не менее, Андрей Андреевич, это успех или нет?
Ну, для Навального это успех, да, конечно. Ну, хотя нельзя забывать, что это 9% от списка избирателей Москвы, но это все равно много. У того же Собянина около 15%. И это как раз, мне кажется, трудно назвать успехом, но социологи говорят, что в любом обществе есть конформистское ядро из 15%, которое всегда голосует за существующую власть. Поэтому любой успех власти надо измерять вот выше порога, а истинный победитель-то это господин Бойкот, который получил 70% не голосов на выборах, что показывает о глубоком недоверии общества не только к власти, но и к институтам, парламентской демократии в той интерпретации, которая они существует.
Суверенной интерпретации, да. Вопрос господину Матвеевичу. Олег Анатольевич, ну вы известно опытный политтехнолог, кроме всех своих важных должностей, которые вы занимали. Как вам кампания вот с политтехнологической точки зрения, успех, опять же, Навального и победа, как мне кажется, не очень убедительная Собянина? Оцените, пожалуйста.
Ну, конечно, Навальный продемонстрировал очень хорошую работу, прежде всего, таких американских, я бы сказал, технологий, которые оказались эффективны на определенную, естественно, часть электората. Вот, и я даже сегодня вот с коллегами общался, я сказал, что Навальному нужно сказать большое спасибо, потому что мы, политтехнологи, нашим клиентам постоянно говорили о важности интернета, о важности краудсорсинговых технологий. А нам все время политики старшего поколения в ответ говорили: да кто там сидит в этом интернете, это фрики, это люди, которые не ходят на выборы, это неинтересно никому, вот нужно работать там с пенсионерами, с бабушками. В итоге Навальный продемонстрировал, что на самом деле с помощью интернета можно, что называется, творить чудеса определенные. Вот, и вот за это ему еще раз говорю, можно спасибо. Сейчас все будут увлекаться интернетом.
Ну подождите, он же сделал прорыв. Как работал, смотрите, кубы, личные выступления, это же драйв давало.
Это очень маленькие проценты. Даже, вы знаете, мы давно это заметили, на выборах еще, когда были у нас Госдума по одномандатным округам, были кандидаты, которые делали по 15 встреч в день. И это охватывает 3-5-7% электората. Даже на полумиллионном округе, на 10-миллионной Москве, это такая капля в море, что можно фактически не считать. Это может быть информационным поводом для того, чтобы потом рассказать и протранслировать. Но если посчитать количество людей, с которыми он встретился, окажется, что это какая-то жалкая сотня тысяч. Это, конечно, не фактор победы.
Хотя каждый день был свежий ролик в интернете.
А вот это уже медийное сопровождение, естественно, дает больше. дальше.
Ну, а Собянин-то?
Собянин безобразная компания. Считаю, что нужно уволить всех, кто у него работал в штабе.
И вас нанять.
Ну, не знаю, это уж как получится. А вот то, что нужно уволить всех, кто там работал, я абсолютно в этом уверен. Почему? Потому что это люди, которые... Это одни и те же, кстати, люди, которые работали в свое время на Лужкова. Не буду сейчас называть фамилии, но это люди, которые ни разу не выезжали, что называется, в поле. 15 лет не тренировались на выборах, привыкли к определенной Москве лужковского типа, в новой реалии совершенно не вписались и не ориентируются, и, грубо говоря, они просто слили всю компанию. Не смогли в первую очередь мобилизовать. У Собянина потенциал 2 миллиона людей, которые проголосовали за Путина буквально год назад на президентских.
Они разочаровались, может быть, за год.
Нет, рейтинги Путина продолжают быть высокими. Более того, рейтинги Собянина-то высокие, но они не пришли на выборы, они их не мобилизовали никаким способом. Ну, как можно было мобилизовать какими-нибудь плакатами, типа «Театр с нами», да, вы видели все на Маяковке.
Все смеялись.
Все смеялись. Ну, кто это делал? Вот кто это делал, это ладно. Почему это не сняли? Быстро не сняли, не убрали.
Но... Потому что это уже разошлось по интернету, ничего
и
не
уже
сделаешь.
Убирать уже
Андрей Андреевич, мне кажется, что тут что-то не так. Вот эти споры все-таки о явке, они такие сомнительные. Одни говорят, вот народ не пришел на выборы, поэтому такой результат, и Навальный не смог победить. А другие говорят, что народ не пришел на выборы, и поэтому... Что поэтому? Коммунисты, например, не смогли привести своих избирателей.
Первое утверждение совершенно неверно. Тут парадоксальный суть. Просто такая common wisdom, общая мудрость была, что низкая явка – это выгодно для власти.
Да, это
высокая, да. И, кстати, Собянин на это играл. Я вам скажу по личному опыту, я с большим трудом нашел объявление, где находится мой участок. А многие люди просто не нашли. Власть сознательно играла на низкую явку. А тут произошел обратный эффект. Почему? Собянин мобилизовал максимально
Навальный, извините,
электорат. И я соглашусь, значит, с коллегой в том, что именно там нечего было ловить Собянину. А собянинский электорат, вот этот привычный, он не пошел, но здесь я поспорю не только потому, что плохие лужковские собянинские пиарщики, а произошло эта тенденция понижения явки. Это было и прошлой осенью, и все. Растет полное равнодушие к выборам. Это 70%.
Кроме того, отпали мистические избиратели, которые просто присутствовали в виде вброса. Это мы увидели, процентов 15.
Это было. А эти 70% становятся более пассивными. Конечно, 9% мобилизованных людей это дороже, чем... Всегда решают в политических конфликтах активное меньшинство.
Ну, а что ж
теперь
делать?
Не надо сравнивать... Нет, вот у Собянина не оказалось активного пассионарного меньшинства.
Послушайте, Андрей Андреевич, а что вот вам, оппозиционерам, тогда делать теперь? Вот я видел митинг Алексея Навального. Даже мне за сценой сказали, он сказал, что же делать? Призывать остаться или разойтись? Там такой разговор был. Но вышел он на сцену и сказал, давайте все-таки мы разойдемся, когда надо будет, я вас призову там ночевать на улице и так далее, и сам буду ночевать. Что теперь делать? Получается, что вся партия, вот это, что второй тур у нас украли, переходит в такую тему с бесконечными жалобами, какими-то судами, знаете, как у Ильфа и Петрова. Был летчик-герой Севрюгов, а стал потерпевшая сторона. Вот 961 жалоба пойдет по районным судам, не дай бог, лучше бы в Мосгорсуде, но тем не менее. Вот судящийся Навальный, он и так там судится в одном месте, или его судят, а теперь он будет судиться за второй тур. Это выигрышный ход?
Ну, во-первых, не сторож я Навальному своему.
Но наблюдатель за ним.
Да, наблюдатель, да. За ним. Вот сегодня очень резкая статья Белковского по адресу Навального. Там много интересного, но, конечно, эта статья дышит такой ревностью к своему любимому ученику, к своей Галатее. Мы же помним, что...
Не сотрудничали.
Да, как бы выращивал молодого Навального Белковский, а потом, видимо, Навальный счел, что он его перерос.
А может быть, и Белковского переманили куда-нибудь на другую сторону.
И у него появились...
Его не звали сегодня на совещание к Володину?
Нет, не было.
Не было, жалко.
Но я его не сдают, видимо.
Ну так, вот, Андрей Ильич,
поэтому
извините.
Вот вопрос у вас не совсем корректный. что вы оппозиции...
А вы не в оппозиции?
...будете делать. Я в оппозиции, но я... Ну, например, в том же Координационном совете я не входил в группу действий Навального. Я к Навальному отношусь исключительно инструментально. Я считаю, что он делает полезную просветительскую деятельность, рассказывая общественности, о коррупции элиты, высших чиновников, первого лица государства, его ближайших сотрудников и так далее. Я не думаю, что он пойдет по судам. Мне кажется, смысл этого митинга было, что да, проехали.
Нет, ну они должны же как-то опротестовать, если они недовольны.
Ну, коммунисты до сих пор, по-моему, в европейском суде протестуют выборы, президентские выборы 2000 года. Это может продолжаться очень...
Во время выборов самих от навальновских наблюдателей, хотя было все закрыто, не поступило ни одной жалобы. Они потом задним числом мы пытались собрать. Ну, честно говоря, мне кажется, это довольно бесперспективная история. А самое главное, вот я, вообще говоря, сторонник второго тура. Я вот, если
то есть вы бы советовали?
Я бы советовал Собянину второй тур. Конечно, но если был второй тур, вот те 600 тысяч голосов, которые набрал Навальный, по явке, а явка бы сразу была очень большая, потому что вот люди, которые напугались бы, так сказать, Навального, а таких много, они бы пришли, и было бы те же самые 60%.
А пришли бы, с другой стороны, те, кто не напугались бы, кому интересно было?
Да, и превратилось бы, вот его 600 тысяч превратились бы из 27% в 20 там, или 18, собственно, то, что социологи представляют.
Не верю, не верю. Ну, а может быть, наоборот, может быть, наросло бы очень сильно.
Вряд ли. А с чего там нарастет-то? Откуда возьмется тот электорат, который... Он практически весь его выбрал. Он выбрал две трети из того, что набрал...
Ну, от коммунистов что-нибудь досталось, от недовольных.
Коммунисты против него. Да, даже
что, коммунисты за Собянина бы призвали?
Могли бы, кстати говоря. Я вполне...
Плохо бы выглядели. Не могли бы. Они бы сказали бы...
Или промолчали
на оба ваших дома.
Может,
да?
Быть. Может
так
быть.
Что, так что рискованные ваши советы, Олег Анатольевич.
Я думаю, что нет. Растворились бы голоса Навального. Он привел всех, что смог. Он вытащил все, что можно. И при большой явке это все бы только в понижение.
Андрей Андреевич, так может быть хорошо, что Навальный не выиграл вообще эти мэрские выборы? А сейчас бы сидел как хозяйственник в Москве и мучился бы.
С точки зрения пропагандистской для Навального результат идеальный. 51%. Этот результат всегда сомнительный. 51-49%.
Если бы хотели накидать, сделали бы 55%. Вот это так получилось.
Вы знаете, аналогичный случай. Вы говорите Собянину. Я в свое время то же самое советовал господину Саакашвили. Помните его выборы 2008 года? Он, официальный результат был что-то очень похоже. 51,5%. А ближайший соперник 17%. Ага. Если бы они написали, извиняюсь, 49, он бы разгромно выиграл бы во втором туре, и, может быть, до сих пор бы и он, и его... Собственно, с этих выборов началось такое отторжение обществом этой власти. Но вот, мне кажется, этот спор, который начал Олег Анатольевич, он позволяет нам перейти от всей этой политтехнологической шелухи к более существенным вопросам.
А что вы считаете более существенным?
А более существенным вопросом, я считаю, вот этот новый курс Володинский на конкурентность, транспарентность и легитимность.
В отдельно избранных
элементы
местах.
Элементы раскола элит. Вот я познакомился с биографией. Он не только политехнолог. Мы-то знаем его больше как политехнолога, а он у нас философ и политический мыслитель. Защищал диссертацию по философии Гегеля. Вот. Изучал работы моего отца по этой теме. Так что, мне кажется, это для нас подходящее.
Ну, так мы же договаривались как раз и поговорить
она,
о том, какая
она
будет
и переходит,
какая
она...
реакция будет на эту победу.
В чем сверхзадача была со стороны власти, или во всяком случае со стороны одной башни власти? Создать легитимного политика. И причем Собянин это прекрасно понимал с самого начала. С первого дня он начал разговор. Никаких открепительных талонов, никаких там...
Но они были, правда.
Никаких поездок. Я сейчас говорю о том, какая была основная задача власти. И это интересно во многих аспектах.
Вот. А вот, Олег Анатольевич, у нас сегодня, я уже тут выдаю военную тайну, был на как раз этом совещании, или как бы этого назвать, брифинге, или чаепитие у господина Володина, и ведущие политологи, кого считают ведущими политологами в Кремле, они общались, собственно, с автором вот этого нового курса. Олег Анатольевич, может быть, вы нам просто расскажете чуть-чуть, вот действительно, как себя чувствует господин Володин, что он вам сказал?
Ну, он был в очень хорошем настроении. Собственно говоря, он напомнил даже наш разговор трехнедельный, если не ошибаюсь, давности, когда один из политологов, такой очень ориентированный, так сказать, консервативно, сказал, если Навальный наберет свыше 20%, это будет катастрофа. На что тогда ему Володин ответил, послушайте, да если он наберет даже 30%, никакой катастрофы не будет. Да пусть побеждает. И сказал, что вообще в политике должны побеждать сильные, а не свои или не чужие. Если он такой сильный, да, нам типа прекрасно, пусть они идут, мы будем с ними работать. Вот. И он напомнил как раз эту ситуацию и сказал, ну и что? Ну и что? Ну он и Ройзман победил, он в Петрозаводске победили, вот в Красноярске Быков победил. Да и прекрасно. Прекрасно все работает. Анатолий Быков, да, но там победил не он сам, его люди от партии «Патриоты России».
Они получили большинство в горсовете.
Да, и победили «Единую Россию».
Какая выживаемость? 20 лет человек.
Да.
Ну, посидишь в тюрьме, научишься.
Вот. И вот он как раз сказал, пожалуйста, значит, если эти люди доказали такую свою состоятельность, значит, мы будем работать, а вот власть, которая в тех как раз регионах упорно их не замечала, игнорировала, и не предлагал какие-то схемы, а ставил упорно на своих непроходных, по сути дела, кандидатов и их толкал. Вот они теперь получат, что называется, по шапке. Они теперь, не от, в смысле, не от Кремля, а они теперь получили себе проблему. И пусть ее сами пытаются теперь решить, пусть теперь договариваются. Сами виноваты. Сами толкали непроходных кандидатов, сами работали плохо. Ну, теперь, ребята, разбирайтесь.
Вот они разбираются. Проблема. На допрос Ройзмана в Екатеринбурге позвали. Ну, понимаете, они вот так понимают, разобраться.
Его, знаете, это не влияет, я думаю, силовые структуры, уж губернатор так не управляет ими.
Ну, все-таки московского подчинения.
В разных регионах по-разному. В данном случае, не думаю, что прям Куйвашев позвонил там и начали Ройзмана сразу дергать. Это какая-то старая история, в рамках которой его там тревожит.
Ну, а практические выводы. Вот, например, я сегодня прочитал, что якобы готовится такая корректировка срочная закона о выборах в Государственную Думу, чтобы 75% депутатов избиралось по одномандатным округам и 25% по партийным спискам. То есть вот такой бросок в эту сторону. Но вы как думаете, это действительно так? Кремль хочет вот так быстро скорректировать партийную
совершенно
систему?
Совершенно верно. Значит, Володин, кивая на сидящего рядом Морозова, сказал, вот мы люди, которые избирались в свое время по одномандатным округам, и не один раз. И мы знаем, что такое пройти одномандатный округ. Только это делает политика политиком настоящего, который умеет работать с людьми, который протопчет, что называется, всю поляну, и пожмет сотни рук. И вот такие политики нам, типа, и нужны. А вот не те, которые там по спискам где-то проходят, которых нигде никто и не видит. Но при этом он сегодня как раз подчеркнул, да, в Доме будет этот закон, но не будет никакого императива. Он сказал, мы федеральное государство, и каждый субъект федерации сам решит, будет у него 25% по спискам или
50%. Это на региональный. Нет, а в парламент?
А в парламент, это вот, видимо, сейчас там в Госдуме они думают по этому поводу. Политологи разошлись во мнениях, как лучше, как хуже будет.
А вы как считаете, что...
Я, честно говоря, против одномандатников в таких больших округах. Я считаю, что это очень большой простор для манипуляций. У меня, знаете, все время раздвоение сознания. Я, с одной стороны, философ, а с другой стороны, политтехнолог. Как политтехнологу мне очень выгодно, когда много одномандатников, когда можно там помутить, что называется еще. Но с точки зрения, так сказать, высокой такой политологической науки, я понимаю, что на самом деле всякие одномандатные округа, они хорошо работают в очень небольших коллективах. 10 тысяч избирателей, 20, когда человека прекрасно знают.
То есть прямой контакт.
Прямой контакт. Когда полумиллионная округа, это простор, ну, любые проходимцы будут проходить под любыми
флагами. Вот Московская флагами. Городская дума, между прочим, где один депутат чуть ли не уже полмиллиона, да, и никакого контакта с населением.
Никакого контакта, будут денежные мешки проходить абсолютно точно, значит, представьте, ну, такие выборы будут стоить не меньше 5, а может быть и 10 миллионов долларов. Но представьте, это какие люди себе могут позволить. Они, естественно, купят себе места в партиях, в тех или иных. Это будут и коммунисты, и ЛДПР, и справедливые. И у нас их там сейчас 75 партий, в любой. И потом будут тратить, и у нас будет Мосгордума, это денежные мешки.
Что вы думаете об этих планах? Вот сиюминутной реакции на результаты, да? Что поскольку во многих регионах через одномандатные округа «Единая Россия» успешно, так сказать, смогла нивелировать свои неуспехи по партийным спискам, вот такая корректировочка предлагается.
Вот это именно сиюминутное, а в стратегическом плане это ущербно. Плюс к тому, что сказал Олег Анатольевич, я добавил, что это приводит к полному опусканию партийной системы. У нас и так нет системы партии. Но во всем этом монологе Володина, поблагодарим коллегу за то, что впервые мы получили такой, можно сказать, из живых уст, а то кусочками приходится.
Все, наверное, получили.
Мне особенно заинтересовало слово «вот они». Вот это есть Володин, такой прогрессист, ориентирующийся на конкурентность и легитимность, и какие-то «они», которые получат проблемы. Вообще вот с этим «ку» – это классика. Это классика, если переходить к вопросу, к истории. Я вот написал в последнее время много статей, думаю даже написать книгу об эволюции авторитарных режимов. Они подчиняются каким-то общим закономерностям. В основе любого авторитарного режима есть какой-то миф, вот как взрыв новой звезды, взрыв некого мифа. Вот. Великая Октябрьская революция, великий миф о прыжке из царства необходимости в царство свободы. Работалось, потом буря и натиск, акме этого режима, у советского коммунизма победа Второй мировой войны, потом угасание и смерть. В 91-м коммунизм умер, потому что в 91-м году ни один член политбюро в коммунизм не верил. Вот примерно в этот этап можно хорошо, плохо относиться к путинизму, который был рожден мифом 99-го года об офицере спецслужб, который защитит нас от взрывающих наши дома террористов. Мне кажется, как все-таки как симулякр большого идеологического стиля, он пробежал довольно быстро вот всю эту историю. И сейчас находится на этапе угасания. И вот классика угасания, когда вожди режима объявляют, что вот все раньше было плохо, вот сейчас мы будем замечательно. Ведь что значит легитимность? Курс на легитимность. Значит, предыдущая в какой-то степени было нелегитимно, значит, кто был нелегитимен, извините, кто эти они? Страшно сказать им, наверное, эти слова, но...
Это они были.
Это Владимир Владимирович Путин, извините, в такой концепции попадает в эту категорию. Это хорошо было Хрущеву, значит, на 20-м съезде сказать, будем возвращаться к нормам социалистической законности, когда Иосиф Виссарионович Сталин лежал там упакованный в мавзолее. А представьте себе, что Никита Сергеевич произнесет это лишь на 19-м съезде.
Андрей Ильич, я бы заметил, что вчера президент Путин фактически сам себя отрицал.
Вот да.
Философская категория. Да. Он сказал, я согласен с тем, что легитимность этих выборов, их прозрачность, ну дальше слово подконтрольность, из подсознания, конечно, да, была на таком уровне, которого раньше, наверное, никогда в нашей стране не было.
Да и в иных государствах еще не помышляли.
Я сомневаюсь, что в других странах это есть. Да. Как вы, как философ, это прокомментируете? Путин, отрицающий сам себя.
Ну, можно же ведь другую интерпретацию этому дать. Понимаете, раньше люди не особо вникали, вообще говоря, в то, что происходит на участках. И вокруг этого можно было городить очень много всевозможных мифов. И вот возник, собственно говоря, в значительной степени, кстати говоря, на пустом месте разговор о какой-то сверхнелегитимности вообще всех российских выборов. Вот я 20 лет занимаюсь политическими технологиями. Мне... как политтехнологу совершенно невыгодно, когда кто-то на участках что-то подбрасывает и подмешивает.
Потому что
вот посмотрите, у меня профессия таким образом просто рушится, я оказываюсь ненужным. Вот если я прихожу к клиенту и говорю, мы там можем сделать вам статьи, имидж и так далее, а мне говорят, слушайте, зачем ваши там публикации, СМИ? Да вот мы ночью там что-то накидаем и все. Естественно, это всякие кидальщики на выборах.
То есть сплошные убытки.
Это мне убыток, это мои сплошные конкуренты, причем, так сказать, очень недобросовестные. Поэтому я, конечно, всегда был против всяких фальсификаций и всех этих вещей.
Исключительно из прагматических соображений.
В том числе, да. И смотрите, что получается. Я поэтому, конечно, знал, как противодействовать этим фальсификациям. И когда у людей есть натренированная команда наблюдателей, юристов и так далее, то практически их можно заблокировать. Заблокировать до такой степени, что останется, что сфальсифицировать можно, ну, 1-2-3% в каких-то недоступных участках, на каких-то кораблях голосуют, или там, значит, в это, непрерывное производство, психбольницы, СИЗО и так далее.
Как это в Москве мелочевка. Было сейчас.
Да, это мелочевка.
Вот и дала на победу.
А те 1-2%.
Да-да-да. 100% в психбольнице за Собянина, 100% в доме ветеранов за Собянина.
Так вот это мелочь, это как раз та мелочь.
Ну, тот процент, который дал ему победу, нет, и легитимность, и хорошее настроение у Володина.
Нет, но мы забежали на сегодня. Кстати, я не вижу оснований для хорошего настроения у Володина, потому что все-таки цель была создать, задача-то была не политтехнологическая, а скорее психологическая. Создать общество, в частности, у граждан Москвы, представление о... иной совершенно степени легитимности господина Собянина, чем все придут. Вот это не создано. Это не создано.
Но он доволен?
Ну, руководитель.
Что получилось?
Я не уверен, что его большой начальник.
Вы знаете, на самом деле, вот надо привыкать к таким процентам. У нас Обама побеждал там 50%, 51%. Олланд во Франции там 51% побеждал. Ну, Собянин 51 и так далее. Вы знаете, победишь 75, все скажут, плохо. А победишь 51, опять, понимаешь, плохо.
Ну, Собянин 51 не страшно, а не дай бог Владимир Владимирович 51. Это-то в рамках существующей системы.
Владимир Владимирович, я думаю, победит в следующий раз, а он обязательно, я думаю, пойдет, опять-таки, с большим результатом, потому что тот соперник, который будет против него, он, скорее всего, ему проиграет, а соперник будет, скорее всего, кто-нибудь из либералов, вот, которые вот все время говорят о том, что вот Навальный, так сказать, он там где-то Кремль ему башня помогает. Ему впрямую никто не помогает, но в значительной степени он выращивает. Собянин ему голоса дал, ну, я имею в виду голоса
на регистрацию,
да, Единая Россия за него подписалась, дали ему пройти этот самый барьер, да.
Ошиблись?
Нет, не ошиблись. Это в рамках стратегического курса.
То есть вы считаете, что это было создание вывески честных выборов для всей страны?
Не в данном случае, даже не для выборов. Я считаю, что и Навальный, и на следующий год выйдет Ходорковский, и Прохоров, и еще ряд, так сказать, либеральных политиков, они специально у нас, что называется, вот для развода существуют.
А, для, то есть Ходорковский в тюряге для развода.
Семенной фонд, фонд, который подрастет.
Надо
отсидеть,
да. Чтобы выйти героем нации, чтобы пойти на выборы, например, на президентские, если он захочет, конечно. И достойно проиграть Владимиру Владимировичу на следующий срок.
Я понимаю, вы, конечно, хороший политтехнолог, но есть вопрос, вот я хочу к тому, что вы говорили, как раз о команде.
Перерыва не будет?
Нет. О команде. Вот смотрите, вы сказали о команде, которая может предотвратить всякие вбросы и обеспечить честные выборы. Андрей Андреевич, вы можете себе представить, что оппозиция может создать такую команду в рамках всей страны? То есть Нет. Вот обеспечить, несмотря на традицию, которая уже заложена, вбросов и так далее, в рамках всей страны к следующим президентским выборам, что было в Москве.
Нет, я все время порывался возразить, коллеги.
Возражайте.
Мы нельзя сводить проблему фальсификации выборов к вбрасыванию в день голосования.
Это
все намного шире. Это и селекция. Вот я просто приведу, напомню о докладе Дмитриева, в общем-то, вполне системного, почти правительственного политолога, и, кстати, это о популярности Владимира Владимировича и его рейтинге. Он провел очень интересное исследование в марте, после мартовских президентских выборов. Причем он работал методом фокус-групп с людьми, которые голосовали за Путина. Ну, как известно, формально за него проголосовали 64%, но известные исследования математические Шпилькина показали, что это были не минимальные вбросы, а примерно 15%. Можно исходить из гипотезы, да, вот половина населения за Путина, половина против. И вот он говорил, я присутствовал на его докладе, он говорит, что он был шокирован собственными результатами. Выяснилось, что вот эти люди, которые заголосовали за Путина, один из них критически относится к Путину. Он вот зачитывал выдержки там из текстов того же Навального, Целомилова о коррупции. Они все говорят, да, мы это все знаем. Тогда сказали, какого же черта вы за него голосовали? И он получил три типа ответов. Один из них был: а за кого же, не за Жириновского или Зюганова? Возвращаемся к 3 месяцам раньше, когда были отобраны кандидаты. Тогда, ну, я уже не говорю там о доступе к средствам массовой информации. Второе, да, административное определенное давление. Там привезли, работали, советы. Но самая большая категория ответов. Ну, да, мы все о нем понимаем. Ну, а что же случится, если он уйдет? А не развалится ли страна, как в 17-м и 91-м году? То есть непонимание, неясно, а что будет. То есть не позитивная платформа, а страх.
Ну, значит, то есть, тот, кто должен идти соперничать с Путиным, указывает, должен нарисовать ту перспективу,
проблема,
что будет после.
Дорожная карта, да, переходная перед. То есть проблема не вбрасывание, проблема не вбрасывание голосов, проблема намного шире, и все это не мелкими нарушителями на местах решает. Но я, раз уж мне дали слово, хочу и о другом, в частности, продолжая эту тему. Значит, вот это типа перестроечно оттепельное, раньше было плохо, а теперь будет хорошо. На стадии угасания авторитарный режим хочет изменить бренд. И вот я не случайно начал с того, что Хрущев менял бренд против смерти Сталина после, а Володин практически меняет бренд при живом Путине. Потому что все эти разговоры о грядущей легитимности, они, естественно, отталкиваются от нелегитимности предыдущих выборов.
Слушайте, но это же было и потом, при живом Пиночете, и
Сталин же тоже сам хотел в свое время сделать реформы, не успел,
это,
правда.
Это очень много интересных легенд, на этот поводу можно посмотреть. Но я хочу просто привлечь сейчас внимание, что этот курс, ну, явно он носит для определенной элиты явно антипутинские коннотации. Важной частью этого курса в Москве было создать, вы правы, максимальное благоприятствование Навального. Мы ни в коем случае не говорим, что Навальный проект каких-то спецслужб. Это проект Навального. Но очень многие разные люди на этот проект, начиная с того же Белковского в ранней молодости. Так же самое, я не хочу сравнивать масштабы, но Ленин не проект германского генштаба.
Это да.
Хотя,
Хотя им попользовались.
Да, хотя, так сказать, тот пытался решать с ним какие-то свои цели. Так же и Володин, так сказать, естественно. Так вот, в проект Навального входило ежедневное обличение главы государства. Он достаточно коррумпивно и справедливо рассказывал о личной коррупции Путина. Для меня кульминационной сценой была его дискуссия с Прохановым, если кто видел. Но Проханов, как известно, последние годы он страстный апологет Путина. Проханов очень искренний человек. Да. Он видит в нем нового Сталина, выросшего в недрах иудейского режима. Вот эта блестящая формула мне как-то понравилась. И, собственно, с этой святой верой он и пришел на
агитировать Навального.
Тогда Навальный переубедил его. Он в конце концов, так сказать, вот прямо показал, что, в общем-то, это не новый Сталин, выросший в иудейский режим, а, в общем, банальный коррупционер, выросший в недрах иудейского режима. Закончилось тем, что Проханов объявил Навального предтечей нового мессии.
А Навальный говорит о Жабина трубе, которая все горячее и горячее.
Ну,
Владимир Владимирович Путин терпит.
Понимаете, да. Я не думаю, что ему это очень нравится.
Вот как раз тоже один из месседжей, который посылал Володин, состоит в том, что все по повелению Владимира Владимировича, что вот этот курс на, значит, прозрачность выборов и на легитимность и конкурентность выборов — это курс именно Путина. И что характерно еще, он отметил, что Путин единственный политик у нас в стране, который допускает для себя эту конкурентную среду. То есть, пожалуйста, пусть его Навальный критикует, вон в интернете, пожалуйста, Радио Свобода, Эхо Москвы, кто угодно, критикуйте. И он
только не газета.ру.
В этой среде он готов. В этой среде он готов работать. В отличие от наших губернаторов. И был сигнал послан, что товарищи губернаторы, думайте о том, как ваши СМИ, которые у вас там все подконтрольные, зажатые и так далее, раскрепостить, которые они будут вас ругать
то
скоро.
То есть предложил самым стать унтер-офицерскими вдовами. Вы же были вице-губернатором в двух регионах. Вот что бы вы делали, получив такое указание? Как бы вы их раскрепощали? Вы созвали бы совещание и сказали: а теперь вы будете нас сечь.
Да? Вы знаете, как раз я-то собирал подобные совещания, потому что для меня было принципиально, чтобы они выдерживали определенную повестку дня. Мне было абсолютно неважно, они критикуют губернатора или они там за него что-то пишут. Мне было важно темы, на которые они будут писать. И, собственно, это я от них и требовал в основном. Не более того. Если у них будут умные вице-губернаторы и губернаторы сами вот в регионах, они выполнят указания Кремля, они позволят и критику, и, значит, всевозможные нападки, это их вполне только укрепит.
Слушайте, но башня-то ведь не одна, в которой сидит господин Володин. Есть и другие башни. Может быть, они дойдут до сердца национального лидера и продолжится то, что мы видели буквально последний год. Реальное закручивание гаек, консервативный тренд, вот это все, вся эта деятельность Думы, как взбесившегося якобы принтера, да, гомофобия, антиамериканизм, ведь это тоже возможно. Начнут с посадки Навального и продолжат потом с криками Мизулина и в Думе штамповать новые и новые законы. Это вероятно, Андрей Ильич?
А вот в этой ситуации, о которой я говорил, на угасание режима, когда вот эта тошнота элит, понимание исчерпанности модели обладевает верхушкой, возможно, только два эти варианта. Либо вот смена бренда Владимира Владимировича Путина, и тогда нам понятно, почему вот этот новый курс на легитимность, он сначала косвенно, а потом прямо направлен, конечно, на дискредитацию Путина. Либо, наоборот, национальные лидеры, его ближайшее окружение идут на пути закручивания гаек. Вы знаете, нам в ближайшие недели предстоит наблюдать натурный эксперимент. А он очень прост. Посадит Путин Навального в тюрьму или нет?
Ваш прогноз?
Я не знаю, просто я не знаю, владеет ли Путин ситуацией полностью, или вот эта антипутинская перестройка оттепели уже, мне видно по всем его физиологической реакции, по его речи. Он очень хочет посадить Навального в тюрьму, он неравнодушен ко всей этой так называемой критике.
Он ни разу не назвал его по имени.
Понимаете, да, это тоже показательно. Кстати, на все эти оскорбительные для человека столь высокого ранга обвинения давно можно было бы ответить судебным преследованием.
Как Юрий Михайлович Лужков.
Не за мнимые экономические преступления, а за клевету, оскорбление, поэтому что-то это не сделано. Вот. Все его существо хочет Путина, потом это по-пацански, это обратка, так называемая. Навальный же обещал, что Путин с Ротенбергами будет сидеть. Вот, вы знаете, Березовский как-то неудачно за год до своего кончины скоропостижной сказал в интервью украинскому телевидению, что Путин кончит в петле, между прочим. Вот. Или не посадит, или, значит, вот это новое наше светлое Володинское, Собянинское группа уже, и какие-то другие фигуры за ней стоят, уже обладает достаточной субъектностью, чтобы продолжать свой эксперимент с оставшимся на свободе Навального.
А я вот подозреваю, что, возможно, политическая шизофрения. Одни люди будут проталкивать одни решения, а другие будут другие.
И мы
будем в ужасе...
Утром, день сурка. Но только будет день не сурка, день Володина.
Понимаете, утром будет совещание у Володина, где он будет рассказывать про демократию, а вечером арестовывать Навального.
Это называется не шизофрения, это называется постмодернизм. Вот. Нормально, я думаю, что совершенно будет в стиле, если Навального посадят. Вот. Я лично сторонник, вообще говоря, этой истории, потому что я совершенно
уверен. То есть вы
уверен...
хотите выращивать новую элиту в лагерях?
Нет, причем здесь новая элита? Он никакое отношение к элите не имеет. Понимаете, у нас, знаете, такой был даже разговор в ночь выборов с одними политологами, тоже не буду называть фамилию, они так сказали, посмотрели на результаты и говорят: Знаете, вот если бы Навальный, правда, был хорошим человеком, таким святым, нормальным, то он действительно бы еще больше набрал, и, может быть, и победил бы, и мэром стал. Знаете, вот я так более-менее смотрел и на результаты дела этого Кировлеса, да, и на всякие остальные вещи. Я вижу, что там действительно было типичное вот это создание фирмы «Поисоски», которое в 90-е годы многократно видел. Вот. И то, что он занимается всевозможными там манипуляциями, с цифрами, с фактами. Он даже на последнем митинге заявил, что там треть москвичей за него проголосовала. Но это не правда же, не треть москвичей,
треть,
а 7 там
просто. Пришедших на выборы.
Ну, вот он-то сказал треть. Вот.
Увлекся.
Увлекся, да. И вот, вот эти все вещи, честно говоря...
То есть вы его за это хотите посадить?
Ну, не за это. Он
а
совершил,
за что? За то, что конкурент Путина?
Совершал экономические преступления. Он как...
Не доказано.
Он, хорошо, в суде это доказано. Хорошо.
На данный момент приговор не вступил.
Да, хорошо, хорошо.
Именно поэтому он
не вступил. Но, значит, как конкурент Путину, он к нему прекрасный конкурент. Еще раз говорю, если бы он остался до президентских выборов, пошел бы, прекрасно бы все проиграл, я бы только был счастлив, как поклонник Путин.
Вы вот. Еще будете на него работать, я вам обещаю.
А что касается, значит, непосредственно приговора, значит, вот, знаете, вот это не аргумент, что за него там проголосовало там 600 тысяч человек, и поэтому его там не надо сажать. Мы вспомним Мавроди, давайте, там за него миллионы выходили на издания, штурмовали и перекрывали, значит, эти магистрали у нас там, что только не творилось. И что это аргумент, что Мавроди нужно было не сажать? Совершал
Навальный
преступление.
Навальный не Мавроди.
Ну, да, он Навальный, но есть определенные сходства.
Хорошо, давайте мы чуть-чуть к народу обратимся. Все-таки мы просили нам задавать вопросы. Вот Юрий Александрович из Зеленограда давно ждет. Пожалуйста, ваш вопрос Андрею Пионковскому и Олегу Матвеевичу.
Я могу говорить?
Пожалуйста, вы в эфире.
Значит так, у меня, собственно, будет три вопроса, но перед этим я хотел бы свое впечатление от собянинской деятельности выразить и вопросы в этой связи.
Только
значит,
коротко.
Прежде всего, на мой взгляд, совершенно бесконтрольное расходование бюджета, потому что плитка – это колоссальные расходы,
так.
А смысл совершенно непонятен. Вместо хорошего асфальта...
Юрий Александрович, ну вы нас уводите вот от основной темы. Понимаете?
Тогда, значит, очень просто.
Вопросы.
Кому выгодно то, что делает Собянин, закрывая рынки, распиливая бюджет? Второй вопрос. Почему ему это позволено? Потому что, на мой взгляд, это совершенно антинародное занятие. И третье. Почему люди, которые вроде бы должны понимать, что происходит, за него голосуют?
Андрей Андреевич, пожалуйста, кому выгодно, почему позволено,
ну,
и народ почему такой
терпеливый?
Если он
действительно распиливает, то выгодно, значит, тому, кто распиливает. Фактов юридически подтвержденных у меня нет. Почему ему позволяют? Ну, потому что эта система коррупции идет на самый верх. А почему Сердюкову очень долго позволяли делать то, что он делал внутри армии? Вот. А что народ? Я сказал, народ, 15% в любом обществе голосует за любую власть, в том числе гораздо более худшую.
Вот у нас на СМС тоже я смотрю. Если можно народ не идет на выборы, я просто прочитаю, не хочет защищать свои права, пусть едят то, что дает воровской режим.
Ну, значит, по поводу, значит, закрытия рынков и прочих вещей. Очень правильная вещь. Дело в том, что все эти мелкие рынки и рыночки и так далее, это одна сплошная черная экономика. Когда их позакрывают, и когда люди пойдут в нормальные магазины и супермаркеты, соответственно, там экономика белая, и там, соответственно, возрастает налогооблагаемая база и бюджет города Москвы.
И монополизм тоже растет. Мелкий бизнес,
да,
душится.
Да, мелкий бизнес частично душится, но налогооблагаемая база у Москвы растет.
Вот бюрократия счастлива, хорошо.
Что касается распилов каких-то у Собянина, я тоже никаких таких сведений не имею, да и скандалов не имею. И вообще я 2 года работал, Собянин у меня был начальником в администрации президента. Я скажу, что это прекрасный руководитель, у него был идеальный порядок. Вот я просто вот имел возможность сравнивать,
Качественный бюрократ.
Качественный бюрократ, был порядок, все соблюдалось сроки, никаких противоречивых документов, как было это, кстати, потом, после него. И очень четкое понимание...
Дмитрий Анатольевич.
Да, четкое понимание того, сколько действительно тот или иной вопрос способен занять времени для его проработки, осуществления и так далее. Очень действительно человек чувствовал, что он прошел долгую школу, что он был когда-то там и мэром, и на других должностях.
То есть он вам правильно объяснял, кто такие враги и как их вычислять?
Там про врагов вообще никакой речи, как правило, не шло. Это отдельный вопрос. Но я в данном случае, как руководитель, его очень высоко оцениваю. И не думаю, что это человек, который там занимается какими-то распилами. Вообще, что касается Путина, что касается Собянина и довольно близкого его окружения, не скажу за всех, но скажу за многих его людей. Это люди, которые в момент прихода к власти, особенно Владимир Ильич, осознали простую вещь, что вообще-то говоря, он уже попал в историю. Вот когда-то, там, через 100, через 200 лет про него будут писать в учебниках истории, как про Петра Первого, там, Александра Третьего и так далее.
Попал в историю, это звучит хорошо.
Попал в историю, теперь только вопрос, с плюсом или с минусом. Когда человек попадает в историю...
У вас, естественно, плюс, правильно?
Когда человек попадает в историю, у него не встает вопрос украсть там или нажиться и так далее.
То есть власть важнее, правда?
И власть важнее.
Это наркотик.
И слава важнее, понимаете? Вот это то, что после тебя останется в истории, оказывается самым важным, важной ценностью. Конечно, он руководствуется прежде всего этим принципом. Не то, что как что-то распилить, а интересами государства. Конечно, как он их понимает. Мы можем все их по-разному понимать. Вот мы трое сидим, мы будем понимать по-разному. Но как он их понимает? У него, если он даже заблуждается, он заблуждается искренне абсолютно.
Андрей,
ну, понимаете, по-моему, все трое должны одинаково понимать, что господин Тимченко, приятель господина Путина, не может экспортировать половину российской нефти.
Ну, кто-то же должен ее экспортировать.
И что господин Абрамович, подписавший в опочивальне Бориса Николаевича указ о присвоении всем нефти, не может получить за нее 13 миллиардов и 700 миллионов долларов росписи Путина. Ясно, что это общак коллективной верхушки, и к этому непосредственно может перечислять деятельность всех членов кооператива «Озеро».
Есть еще
поэтому...
Ротенберги.
Да, Ротенберги,
это свежие
и так далее.
Системы.
К сожалению, это факты, тысячу раз поднимавшиеся, ни разу не опровергнутые, наблюдавшиеся на наших глазах. И это именно та история, с которой Путин и войдет в будущий школьный учебник.
То есть семья два, да? Так получается?
Да и семья один. Давайте не забывать, а кто, собственно, избирал Путина? Его избирали 6 человек. Я все-таки затрачу на это 10 секунд, и их назову. Волошин, Юмашев, Дьяченко, Березовский, Абрамович, Чубайс. Вот эти люди проводили про операцию «Наследник», то есть классическая первая семья и первый...
Иных уж нет, и их,
да, и иных нет, и далече. Все они были равно удалены очень
кто?
Быстро.
Абрамович был удален, Волошин, да что вы говорите?
Конечно.
Удален был один Березовский. А к этому,
я бы сказал, удавлен.
Понимаете, в чем дело? Ведь от того, что Иосиф Виссарионович Сталин расстрелял всю Ленинскую гвардию и поставил свою, ведь суть режима партийной номенклатуры не изменилась. И тем более от того, что были удалены Гусинский, Березовский, Ходорковский три, и пришло...
Совершенно разные проекты. Ленинско-троцкистский и сталинский. Разные проекты. И путинские проекты, и ельцинские. Тоже разные.
Путинские это полное продолжение.
Скажите, а как вы прокомментируете вот последнее кадровое решение? Например, госпожа Голикова с ее репутацией такой сложной назначается во главе счетной палаты. Это тоже, так сказать, способ войти в историю, не обращать внимания на то, какая у человека репутация. Может быть, она считает это неплохо, но реноме у нее очень такое спорное в народе. Почему Путин так поступает?
А Путин вообще руководствуется прежде всего своими личными пониманиями деловых качеств людей, а а не репутации в народе. Потому что народ может что угодно говорить, а он, если он лично считает, что данный человек профессионал и каким-то образом имел возможность в этом убедиться, он этого человека ставит.
То есть логика автократа, правильно?
Ну, это, понимаете, логика прагматика. Ну вот если я считаю кого-то профессиональным человеком, а какие-то
я
там про него распространяют слухи, ну почему я должен отказываться от этого?
Это конкретная компания, говорящая о элементарном конфликте интересов, этот самый Фарминвестор, ее Арбидол, вот этот самый составляющий крокодила, это же все масса документов.
Я про эти конфликты слышал.
И никто не отвечал со стороны власти.
Ну, такая
и не
у нас,
было судебных процессов.
Такая у нас слабая оппозиция, что она не может спросить сурово вот с таких людей. Даже при назначении на пост, от которого зависит расходование бюджетных денег.
По-моему, это просто назначение, Гольга, это просто такой издевательский вызов.
И знаете, я хотел спросить, все-таки, а реален ли вот зимбабвийский такой сценарий, когда Путин, как Мугабе, еще лет 20, там, до 80 с чем-то летия, в любом состоянии здоровья, выигрывает и выигрывает выборы теми способами, которые мы видели много раз. Вот вы бы, как политтехнолог, взялись бы за такой 20-летний цикл, да, вечного Путина?
А я могу даже, вот даже меня потом поймайте, если что, на слове, я могу так вот предсказать. Думаю, что он пойдет обязательно на следующие выборы. Думаю, что соперник будет его кто, какой-то объединенный либеральный оппозиционер. Понятно, что будет кто-то от КПРФ, там ЛДПР и так далее, но какой-то условный там Навальный или Прохоров, кто-то обязательно пойдет. Он проиграет, безусловно, эти выборы. Не потому, что там кто-то что-то намешает и так далее, потому что народ реально расценивает либералов как вчерашних. Вот как политтехнологам выгодно в 90-е годы, чтобы их соперниками всегда были коммунисты, потому что они почти всегда проигрывали. Изредка, конечно, выскакивали, но в основном проигрывали.
Ну, так и сейчас.
Да, сейчас выгодно, чтобы соперникам были либералы, потому что они тоже всегда проигрывают, потому что их всегда только 20% или там 30% максимум. Вот. Поэтому он проиграет. А вот дальше, следующий срок, Путин отработает и точно уже никуда не пойдет. Вот в этом я могу, что называется, значит, хлебом клянусь, как говорят люди с Востока.
То есть вы вот рассчитываете, что эти годы до конца, да. То есть десятилетия фактически,
да,
получается.
Да, практически десятилетия получается. Район там 23-го, 24-го года, собственно говоря, вот действительно кончится, значит, правление Владимира Владимировича.
Андрей Андреевич, как вам еще одно путинское десятилетие?
Ну, Олег рассуждал в своей ипостаси политтехнолога. Вот, а я призываю к несколько более высокому уровню обсуждения, которое квалификация коллеги позволяет. Вот, но, видимо, это и политтехнологическая ипостась как-то ближе. Все время
соскальзывает.
Вот, я считаю, что мы находимся на этапе угасания авторитарного режима, он исчерпан. И в этой ситуации раскол элит нарастает неизбежно. Вот первым его ярким эпизодом было 25 октября 2012 года, когда в опочивальню госпожи Васильевой вошли вооруженные люди и обнаружили там министра обороны в неглиже. Вот. Явно, что это решение было навязано. Владимир Владимирович, оно совершенно было невыгодно. Если бы он хотел избавиться от Сердюка, он великолепно это сделал бы 2 месяца до этого при формировании кабинета Медведева. 18 июля 2013 года сутним арестом и вечерним освобождением не раз здесь помянутого господина Навального тоже было таким ярким эпизодом. Так же, как и весь этот курс на легитимизацию. В обстановке неизбежного экономического кризиса, который признал... Надо отдать должное, я не ожидал это от Владимира Владимировича, но сохранился такой реалистический взгляд. Еще 2 месяца назад, помните, он буквально ногами топал на министров и требовал им там еженедельно, не только указывая, приносить письменное объяснение, что ты сделал для выполнения моих исторических указов. А 1 сентября в Владивостоке он сказал, что мы будем отказываться. Очень много ряда социальных обещаний.
Видать, Кудрин до него
дошел. Понял, что экономика не работает, социальные конфликты будут. Кстати, этот курс на легитимизацию, он тоже с этим связан. Власти нужно как бы передать ответственность за надвигающиеся экономические и социальные проблемы, себя снять на все общество. Вот.
И на другие партии,
в том числе. Да, и другие партии, да, и на несистемных политиков,
но интегрировать
все. Мы все будем спасать Россию, да?
Всем миром будем
за
все отвечать. А как же иначе уйти от уголовной ответственности? Вот. Поэтому в этой ситуации длительное продолжение первого лица, оно маловероятно. Избавиться от бренда и возложить на него ответственность за эти проблемы.
Вы, как всегда, оптимист, но я еще последнюю успею новость обсудить очень коротко. Значит, в Нью-Йорке первый иск по делу по закону Магнитского попал под него сын министра правительства Московской области, господина Кацава, приобретение, так сказать, чего-то там с помощью коррупционных схем, скрытых Магнитским. Ну что, первый пошел?
Это прекрасное подтверждение моего прогноза о конфликте элит. Ведь чем был ценен элитам Путин? Он обеспечивал безопасность их авуаров и здесь, и там, благодаря своим отношениям с братьями Гельмутами, Жаками и так далее. Как только они увидят, что их авуары под угрозой, и это первое свидетельство, вот эта готовность либо вообще соскочить с лодки, либо углубить этот конфликт элиты, поискать человека, который обеспечит безопасность, будет только возрастать.
Мало времени.
Да, я бы только приветствую. Вот я вижу этот курс на деофшоризацию, на национализацию наших капиталов, чтобы они возвращали все их в Россию. Вот побольше бы там их начали гонять.
Да, давайте наших зарубежных коллег призовем вместе.
Да, чтобы они сюда денежки вернули.
Ну что ж, вот видите, объединительный момент завершает нашу дискуссию. Возвращайте деньги в Россию. Украденные из России считают Андрей Пианковский, Олег Матвеевич, вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.